Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Вот так торжественно в 15 часов и ровно 13 минут, не веря ни в какие плохие приметы, мы открываем наше собрание Третьяковки вместе с Натальей Пресновой. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Меня зовут Ксения Басилашвили, я у микрофона, и сегодня мы посвящаем наш эфир очень красивому портрету, загадочному портрету и трагической жизни Марии Ивановны Лопухиной. Это портрет кисти Владимира Боровиковского, художника, и он тоже сегодня в центре нашего внимания. И, наверное, нужно сначала стихи прочитать. У вас подготовлены эти стихи поэта,
да,
Якова Полонского, который посвятил портрету следующие стихи. А вы пока ищите этот портрет где-нибудь на Яндексе, наберите «Мария Лопухина», и тут же появится этот красивый портрет. Она перевязана таким голубым шарфом или
шалью.
Вы расскажете подробно, наверное, о костюме, да? Потом о ее. Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли, тень печали. Но красоту ее Боровиковский спас. Так часть души ее от нас не улетела. И будет этот взгляд и эта прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать, уча его любить, страдать, прощать, молчать. И мы сегодня будем учиться, да, этому?
Замечательный портрет, замечательные слова.
Но для начала, конечно, нужно задать вопрос. И, пожалуйста, Наталья.
Так, вопрос очень интересный. Какой двойной женский портрет кисти Боровиковского обязан своим появлением дружескому общению художника с архитектором Николаем Львовым и поэтом Гаврилой Державиным?
Так, еще, наверное, раз повторим.
Еще раз, да? Какой двойной женский портрет, изображающий двух очаровательных девушек, юных девушек, обязан своим появлением, дружескому общению, дружеским связям, приятельским отношениям самого Боровиковского с архитектором и поэтом Николаем Львовым и поэтом Державиным?
Здесь нужно такие связи поискать,
да,
подумать,
да,
и назвать имена этих девушек, которые, собственно, да, являются названием,
да,
портрета.
Как называется?
Я уже подсказала. Плюс 7-985-970-4545. Это тот телефон СМС, на который нужно присылать ваши ответы, а вы получите от нас следующие призы. Это приглашение на открытие выставки Андрея Макаревича и Андрея Беле. Андрей Беле – это петербургский живописец. Выставка откроется 23 апреля в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. В 6 часов вечера каждое приглашение в виде такой открытки старинной, открытое письмо и со стилизованными под старину Андреем Макаревичем и Андреем Беле уйдут вам в руки. «Анатомия памяти» называется. Это выставка, там и живопись, и фотография, по-моему. Я уж не знаю подробностей, потому что ждем открытия. Кроме того, вам также полагаются, тем, кто правильно ответит на этот вопрос, каталоги художника Николая Мамонтова. Очень интересный художник. Каталог называется «Сны пилигрима». Это открытие Третьяковской галереи. Из Омска приехали работы. А также живопись Фархада Халилова. Это азербайджанская школа живописи. Он возглавляет, по-моему, Союз живописцев Азербайджана, Фархад Халилов. И выпуск журнала «Третьяковская галерея». Все вам, а кроме того, еще на завтра, кто успеет, в качестве приложения ответившим пойдут приглашения на вернисаж в рамках выставки «Золотая карта России» на собрание Иркутского областного художественного музея. Эта выставка открывается завтра в инженерном корпусе, и у вас и будут билеты на вернисаж, но успеете, пойдете, специально не разыгрываем, потому что время слишком мало. Итак, начинаем. Итак, Мария Лопухина, портрет 1797 года.
Ну, во-первых, наверное, хочется сказать о самой модели, да, которая изображена на портрете. Мария Ивановна Лопухина, рожденная графиня Толстая, была старшей дочерью графа Ивана Андреевича Толстого и Анны Федоровны Майковой. Ее отец служил в Семеновском полку сержантом, бригадиром, генерал-майором и, кроме того, был известен как предводитель Кологривского дворянства.
Кологривское дворянство,
да,
это что? Давайте,
да,
поясним.
Ну, это как Кологривское дворянство, это, видимо, уезд, чисто
топографический термин. Топографический термин.
Да, топографическое название. Мария Ивановна была не единственной дочерью в семье. У нее также было 4 сестры: Вера, которая была замужем за капитаном кавалерии Хлюстином, Анна, фрейлина придворная, Александра, которая была замужем за фон Моллером, и Екатерина, которая была в замужестве за капитаном гвардии Чупинским. И, кроме того, Вера и Екатерина являлись выпускницами Смольного института выпуска 1806 года. Кроме того, Мария имела и двух братьев – Федора и Петра. Но самая, пожалуй, андиозная фигура этой семьи была, конечно, вот это был Федор Иванович Толстой, старший брат Марии по прозвищу Американец, известный своими дуэлями и приключениями.
И, с кем только он не стрелялся, даже, по-моему, с Пушкиным пытался. Но тот тогда проделал знаменитый эпизод, когда стал кушать черешню и выплевывать косточки для того, чтобы не стреляться.
Ну, этот эпизод, как я помню, насколько я помню, был положен в основу сюжета повести «Метель».
И потом там, да.
А самая известная история, которая связана с личностью и судьбой Федора Американца, это то, что в 1803 году при отправлении Крузенштерна в кругосветное путешествие он отправился вместе с ним в качестве волонтера по своей доброй воле, по своей просьбе. Но во время плавания он зарекомендовал себя очень недисциплинированным гостем корабля, и за неоднократные проступки, нарушения дисциплины он был высажен на берег русской колонии.
За что и получил прозвище Американец.
Да, совершенно верно. Прожив здесь некоторое время, Федор Толстой посетил Алютские острова, вынужден был здесь прожить среди диких местных племен, а затем сухим путем вернулся в Россию. Вот такой авантюрный человек, и смелый, отчаянный, храбрый. Кроме того, я хотела сказать, после этих многочисленных дуэлей он был разжалован. Он был лишен офицерского чина, разжалован солдаты, но во время Отечественной войны 12-го года он храбро сражался в качестве ратника в ополчении, ополченцем служил и восстановил свой офицерский чин.
Если его сестра была очень красива, то он наверняка был таким харизматичным.
Да, да.
Мы как-то уже больше внимания уделяем брату, хотя речь у нас идет все-таки о портрете
сестры.
Но
я хотела немножко, да, еще...
Может, просто напомнить портрет?
Несколько, да. Помимо того, что он дуэлил, я хотела бы как-то его все-таки возвысить немножко в глазах наших слушателей, не говоря только о нем как о таком действительно авантюристе. Кроме того, вот, несмотря на
свои... В авантюристе, по-моему, нет ничего плохого.
Да, да, вот у него были авантюрные приключения. Но кроме того, он все-таки был большим любителем словесности, литературы, искусства и был знаком со многими русскими писателями, поэтами. И, в частности, с Батюшковым, с Александром Сергеевичем Пушкиным, с его дядей Василием Львовичем, с Боротынским, с Вяземским, с Грибоедовым. И, кстати сказать, Грибоедов увековечил его образ в своей бессмертной комедии «Горе от ума» следующими словами. «Но голова у нас какой в России нету? Не надо называть. Узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан». Сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист.
Давайте все-таки вернемся к сестре, потому что нужно напомнить, что за портрет, потому что не все, может быть, его сейчас помнят наизусть.
У Марии Ивановны был еще
Наталья.
Младший.
К портрету давайте сначала, а потом уже о семье поговорим.
Кроме того, Мария Ивановна в 1797 году вышла замуж за Степана Авраамовича Лопухина, егермейстера и действительно камергера при дворе Павла I. И вот портрет называется «Портрет Лопухиной», хотя мы как-то предполагали раньше, что правильнее его назвать портретом Толстой, но все-таки, как выяснилось, портрет был заказан супругом Марии Ивановны, то есть это... художнику, угу, в 1797 году, в связи с замужеством. И, конечно же, он и правильно называется портрет Марии Ивановны Лопухиной.
Но в этот момент ей 18 лет.
Ей 18 лет.
Она еще Толстая или уже Лопухина?
Скорее всего, она уже вышла замуж, и вот супругом был, как я уже сказала, заказан портрет, то есть тут все, вся историческая фактология на местах. И по некоторым сохранившимся свидетельствам современников, как они указывают, она не была счастлива в этом браке и вскоре скончалась от чахотки. Вот такова действительно несчастная судьба. Брак был бездетным. Супруг ее похоронил в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковском монастыре в Москве. Это нынешний музей и центр древнерусского искусства имени Андрея Рублева на Таганке в Москве. И мало того, через несколько лет после ее смерти супруг также был захоронен в этой усыпальнице вместе с ней. Но несмотря на то, что у нее не было детей, у нее были знаменитые потомки.
Но мне бы хотелось просто к моменту написания портрета обратиться. Итак, 1797 год. Что делает в это время Боровиковский? Почему именно ему заказывают этот портрет?
В 97 году Боровиковский уже достаточно популярный художник. Он уже живет в Петербурге несколько лет. В Петербург он приехал в 88 году из Миргорода. И к 97 году он уже зарекомендовал себя достаточно популярным художником. Он уже
ему на этот момент где-то 40 лет.
Ну да, ровно 40, он в 57 году родился, то есть ему 40 лет, он зрелый человек, признанный мастер, мастер множества портретов и икон. Мало того, он уже назначенный и академик живописи, в 95 году он получил звание академика живописи. И он буквально загружен столичными заказами. В 97 году он также получил заказ на портреты императорской семьи для департамента уделов. То есть этот год был для него очень знаменательным.
Павла Первого, по-моему, он писал.
Павла Первого он писал
где-то году
несколько
тоже,
позже.
Да.
Поначалу он писал, ну, во-первых, его сына, великого князя Константина Павловича, за которого он, кстати, получил звание назначенного. Звание академика живописи. А затем он писал дочерей Павла, Александру Павловну, Елену Павловну. Эти портреты известны в многочисленных авторских повторениях художника. И затем же самого императора Павла I в 1800 году он его писал, а также императрицу Марию Федоровну.
Поступали заказы?
Да. Ну, как это и принято было в то время.
То есть обращение к Боровиковскому было не случайным. Это был один из модных живописцев.
Да, он уже был очень популярным, модным живописцем. И, видимо, Лопухин Степан Аврамович обратился к нему не просто, не случайно.
А этот брак Лопухина и Толстой можно назвать равным браком? Или, скорее, неравным браком? В чем здесь дело? Почему столько тайн? Почему вы говорите, что брак был несчастным?
Я думаю, скорее всего, согласно традициям русских, ну не просто русских, не только русских, вообще молодых женщин того времени, браки были сосватаны, и как бы о браках думали больше родители, да, ну, в общем-то...
То есть не по любви.
Я так предполагаю, судя по тому, что они так мало прожили, и видите, как я уже сказала, современники отзывались об этом браке как достаточно несчастном браке.
А в чем дело? В чем дело? Ведь были какие-то разговоры вокруг.
Ну, вы знаете, нет, каких-то свидетельств таких не осталось, конкретных рассказов, свидетельств современников. Ну вот кроме вот таких...
Каким
вот...
человеком был Лопухин сам? Может быть, другим по эмоциональному своему складу?
Ну, скорее всего. Вот если сравнить их по возрасту, я думаю, что он... Сейчас я могу это даже проверить, посмотреть. Он был старше ее.
Намного?
Да, он был 69-го года рождения, на 7, ну, всего на 10
лет.
Ну, в общем,
10 лет, да.
В каком-то смысле, наверное, этот брак был неравным. И в эмоциональном, может быть, плане, в плане чувств. Вот как это часто... Как я уже сказала, как это часто случалось в то время.
А Боровиковский писал свои портреты из живых моделей или потом по памяти? Какой был его творческий метод?
Ну, чаще всего, естественно, первые сеансы портретисту позировали, персонажи позировали, а затем он уже дописывал свои произведения в мастерской. Детали костюма, какие-то аксессуары, фон. Это можно было уже дописать у себя на месте, в рабочей обстановке.
А в случае с Марией Лопухиной как происходило?
Скорее всего, именно так это также происходило. Это, дело в том, что это был общепринятый. Это не только был творческий метод самого Боровиковского, так многие портретисты того времени писали. И, кстати сказать, для вот этого до доведения произведения до окончательного уже вида, да, часто использовались даже манекены для того, чтобы правильно поставить костюм, разместить складки, правильно задрапировать костюм.
Неужели всего один сеанс, а потом...
Нет, не обязательно один. Их могло быть несколько, но не так много.
Но нет, более... А почему у Серова потом вдруг появляется, что он может там до 100 довести сеансов, пишет Ермолова, и уже все изнывают, и он, и она?
Ну, дело в том, что в 18 веке, особенно... лица императорской фамилии, они вообще не могли, августейшие особы, они вообще не могли позволить снизойти до множества сеансов.
Это понятно, а простые люди такие, как Лопухина?
Ну, как простые, они тоже были представители выдающихся, известных русских дворянских фамилий, заслуженных фамилий, людьми они были очень известными, и я думаю, этих сеансов не так много было.
А где они проходили? Где писал Боровиковский Владимир Лопухину?
Марию Лопухину.
Марию Лопухину, да.
Вы знаете, это неизвестно, как-то я не могу так вот, я не располагаю такими
фактами. Да, такое ощущение, что где-то это за городом происходит, да?
Нет,
там
это,
какой-то парк сзади.
Нет, это декоративный фон. Дело в том, что большинство, если не сказать все портреты Боровиковского, они написаны на пейзажных фонах. Это ну, такая традиция сентиментального портрета, портрета эпохи сентиментализма конца XVIII века. Это скорее традиция, это совсем не говорит о том, что он писал свою модель на фоне парка. И она могла ему позировать также в его мастерской или где-либо в другом месте. Это неизвестно.
Свидетельств не осталось?
Нет.
Никаких воспоминаний ни его, ни ее, ни Лопухина?
Нет, к сожалению,
никого.
Нет, я не могу сказать.
А скажите, было ли неравенство между ними, между художником и Лопухиной самой?
Но дело в том, что...
Потому что оно как-то очень чувствуется. Согласна. Вот во взгляде Лопухиной на художника вот
ну,
есть какая-то загадка.
Во-первых, она, у нее взгляд такой несколько высокомерный, несмотря на то, что это очень нежный, женственный образ, да, молодой, красивой женщины. Тем не менее, в ее взгляде есть такая надменность, высокомерие, аристократизм. И отсюда, наверное, ваше предположение о неравности художника и своей
модели.
Да, такое
ощущение, что он такой крепостной, несчастно задавленный человек.
Дело в том, что по своему происхождению он не был крепостным, он был рожден в семье значкового товарища в Малоруссии на Украине, а значковый товарищ это был чин верхнего слоя казачества на Украине. Это был достаточно высокий уровень происхождения художника. И мало того, через несколько лет, я могу даже точно вспомнить, где-то в 86-м, по-моему, году, вместе, в 96-м, извините, в 1796 году художник вместе со своим родом был внесен в дворянскую родословную книгу Екатеринославской губернии. То есть он также получил дворянство.
Интересно тогда, в чем же загадка этого взгляда? Наталья, мы продолжим после новостей.
Третьяковки.
15:35. Мы продолжаем программу «Собрание Третьяковки». Сегодня у нас в гостях хранитель, научный сотрудник Третьяковской галереи Наталья Преснова. У микрофона Ксения Басилашвили. Ведем мы речь о портрете Марии Лопухиной, кисти живописца Владимира Боровиковского. Ну и у нас уже есть победители на наш ответ, на наш вопрос, те, кто правильно ответил. Давайте повторим этот для меня сложный вопрос.
Вопрос у нас так был сформулирован. Какой двойной женский портрет кисти Боровиковского обязан своим появлением дружескому общению художника с архитектором Николаем Львовым и поэтом Державиным?
И уже можно назвать ответ.
Ну, это портрет Лизонька и Дашенька. Эти девушки были дворовыми девушками архитектора Львова. Таким образом, с этим окружением это было связано. Причем откуда это было известно? Дело в том, что к своим стихам Державин написал сам свои объяснения. И в одном из объяснений к стихотворению «Другу», посвященного Николаю Львову, он так и написал, Державин: «Даша и Лиза, две горничные девушки Львова, отличавшиеся умением плясать по-русски». Само стихотворение было написано во время прогулки в саду, принадлежавшей Львову даче в окрестностях Петербурга, в районе Александра Невской лавры. И вот эти стихи эти звучат следующим образом. «Пусть Даша статна, черноока и круглолицая, своим взмахнум челом там у потока, а белокурая живым нам Лиза, как зефир порханием, пропляшут вместе казачка, и нектар с пламенным сверканием и их розово подаст рука».
Портрет в Третьяковской галерее находится?
Да, он у нас в экспозиции. Он небольшого формата, овальный, он находится в витрине. Замечательный портрет. Двух юных девушек.
И этот ответ знали Игорь, 8-916-283, Надежда из Челябинска, 8-908-048, Михаил, 8-985-971, Мария, 8-916-6. 4-3, это я все телефоны перечисляю. Андрей из Тулы, 8-962-276. Сергей, 8-909-946. Алина из Казани, 8-927-240. И Сергей, 8-916-596. Вы получите обязательно свои призы, вам позвонят. Мы возвращаемся к портрету Марии Лопухиной. Сейчас обязательно должны дать путь в галерею, как этот портрет все-таки пришел в Третьяковскую галерею, расскажет Светлана Усачева.
Путь в галерею.
Портрет Марии Ивановны Лопухиной, созданный Боровиковским в 1797 году, долгое время находился в собрании родственников прекрасной дамы. Он хранился у племянницы этой замечательной женщины, дочери как раз Федора Толстого американца. И, видимо, вот эта вот семейная традиция, она была очень устойчивой, и портрет высоко ценился еще как такая реликвия семейная. И именно в доме дочери Толстого американца, которая стала супругой московского губернатора Перфильева, этот портрет и увидел Павел Михайлович Третьяков. Случилось это уже в конце 1880-х годов, и именно оттуда картина и попала в собрание Третьяковской галереи. Надо сказать, что Павел Михайлович купил сравнительно немного работ Боровиковского, но среди них настоящие жемчужины. Это и портрет Циприана Рокоссовского, и портрет персидского принца, точнее его брата Муртазы Кулихана, и вот портрет Лопухиной. Надо сказать, что в зале этот портрет действительно занимает особое место, благодаря своему необыкновенному обаянию. И когда зрители приходят в зал Боровиковского, все сразу обращают на него внимание. Это поистине жемчужина нашего собрания, поэтому портрет практически никогда не покидает стены галереи. Он был всего на двух выставках, да и то не покидал пределы Москвы, эти выставки проходили в Москве, а так он непременно находится в зале, и очень многие зрители приходят именно к портрету Лопухиной, чтобы на него полюбоваться.
Дорогу осилит идущий.
Есть нам загадка какая-то в этом портрете, совсем девочка она здесь.
Ну да, ей 18 лет, она совершенно действительно юная особа, но, как это часто свойственно портретам, женским портретам того времени, женщины почему-то, особенно дети даже, всегда старше своего возраста выглядят. Но этот портрет, вы все время меня провоцируете, да, Ксения, на то, чтобы рассказать вот об этой загадке,
да,
тайне? Ну, наверное, Боровиковского пленил сам облик.
В нем какая-то простота есть, простота и в костюме, и в прическе, uh-huh. нет напудренного парика, какие-то uh-huh. легко спадающие локоны, эти большие глаза, и вот этот бант или шарфик, повязанный под грудью, единственная деталь туалета, ни украшений тяжелых, ни каких-то тяжелых сережек, ни...
Но вот это ощущение простоты.
Драгоценности, ничего этого нет.
Ощущение простоты, оно, вероятно, и создается действительно таким достаточно лаконичным костюмом. Это белое платье, которое, кстати, напоминало, было характерно для моды того времени, рубежа столетия 18-19, в виде, что ли, в стиле античного хитона, такое цельнокройного покроя платье.
Свободное.
Свободного,
такое,
как хитон античный. Оно повязано под грудью голубым шарфом, и вверху это такой стоячий воротник. Кроме того, ее костюм дополняет нежного лилового цвета шаль, которые, опять-таки, вошли очень активно в женскую моду того времени. Да, она лишена пудренного парика, у нее естественные волосы. И потом это ощущение простоты, видимо, происходит еще от простых цветов, каких-то растительных мотивов, введенных в фонд. Мы видим там на фоне портрета и васильки, и колосья ржи. Вот это ощущение простоты, но нужно сказать, что и все это увязано и с цветами роз, которые стоят вот на этом пьедестале, на этом постаменте, на который стоит, опершись, наша героиня. Все это также было свойственно стилю, направлению в искусстве того времени. конца XVIII века к сентиментализму, вот к этой обращению, в связи с этим обращением, к простоте, вот к единению человека и природы. То есть не случайно, да, вот эта особая какая-то своя простота, она и характеризует этот портрет. Здесь не нужно было тяжеловесных аксессуаров, каких-то дорогих
перьев
вещей.
Каких-то, да.
Да, вот это единение с природой, культ чувствительности.
А что-то символизирует там, я вижу, по-моему, розы, да?
Розы,
такая,
да,
немножечко справа. Увядшая, надо сказать.
Нет, они свежие цветы.
А что символизировало что-то роза?
Ну, существовала, естественно, своя символика цветов, существовал свой язык цветов. И это в большей степени было свойственно портретам первой половины, середины XVIII века. Но здесь, я думаю, вообще мотив цветов, это как бы отвечает этому цветущему молодому возрасту, героине. То есть она сама как распустившийся цветок. Я думаю, вот такова здесь была символика.
Все-таки магнетизм, конечно, в первую очередь в ее взгляде. Она одновременно и привлекает, и отталкивает художника. Именно не зрителя, а художника.
Кстати, мы, вот говоря о цветах, я еще хотела добавить. Помимо простых полевых цветов васильков, да, введенных в фон, и розы садового цветка, здесь еще включен в пейзажный фон, справа от фигуры, его не так отчетливо видно, цветок лилии, символ чистоты, непорочности. То есть все это вместе рождает такой нежный, невинный, юный образ.
А женский. Правда, что Боровиковский, один из первых русских живописцев, научился писать взгляд? Не просто глаза, пустые глаза, но какой-то смысл в этом взгляде, это же очень сложно.
Ну, я не думаю, что он прям первым живописцем явился, который тонко подмечал взгляд своих моделей. И Федор Степанович Роктов, и Дмитрий Григорьевич Левицкий были замечательными портретистами своего времени. Но вы правы, Ксения, вероятно, в том, что, в частности, этот портрет Боровиковского, он явился одним из самых жизненных, что ли, портретов, в том смысле, что действительно ему удалось передать непосредственный человеческий облик этой юной женщины, что-то живое, непосредственное в лице.
Наталья, вот вы работаете в Третьяковской галерее и часто смотрите на портреты, знаете историю, судьбы этих людей, которые изображены. И Мария Лопухина через 3 года после написания этого портрета, она умирает. Какая-то, кажется, в этом мистика, как будто портрет взял ее жизнь.
Ой, ну мне бы не хотелось такие грустные.
Не верите в это?
Нет.
Есть еще один портрет с такой же судьбой, с такой же судьбой в Третьяковской галерее. Сотрудники, я знаю, об этом тоже размышляют. Портрет «Дамы в голубом»
Сомова.
И тоже такая же история, тоже был написан портрет, как будто какое-то предчувствие. Тоже человек ушел через некоторое время.
Ну там известно, в том случае вот, с «Дамой в голубом», там известно было, что она уже больна была, и как бы там события так складывались. Вполне вероятно, что и Марья Ивановна уже страдала какими-то начальными признаками заболевания. И
чахотки.
Да, и в то время это была неизлечимая.
Но я читала, что Боровиковский очень переживал в связи с этим.
Ну, вполне вероятно. Конечно, ему жаль. Я думаю, что он был пленен этим обликом, когда он писал этот портрет. И, конечно же, чувствует, что он просто вот, ну, часть своей души вложил в это произведение. Эта модель была ему явно симпатична и неравнодушен он был к этой женщине, создавая этот портрет. И мало того, чисто такое душевное, эмоциональное, человеческое начало художника, связанное с этим портретом, этот портрет прекрасно технически, совершенно написан с точки зрения просто навыков живописи. Боровиковский владел техникой лессировочного письма, то есть это верхние красочные слои живописи, которые просвечивают ниже лежащие слои, это придает особую нарядность, особую красочность, колориту. Этот портрет вообще красив по цветовому строю. Колорит, его цветовая гамма строится на сочетании таких блеклых, нежных тонов. Это выражено и в цвете пейзажного фона этого задника, в таких нежно-салатовых тонах, и в нежно-лиловом цвете шали, и в голубом цвете вот этого шарфика, костюма Лопухиной.
Наталья, а почему он так и не сложилось в его личной жизни? Почему он не смог создать семью?
Я думаю, что это связано было с тем, что он был глубоко верующим человеком. он постоянно очень талантливым человеком, талантливым живописцем, и он постоянно находился в каких-то напряженных духовных поисках.
А это уже не переходило какую-то грань иногда нормальную, потому что он же ушел в некий мистицизм под конец жизни,
вероятно,
просто в религиозность.
Вот я и
хотела
сказать
что это
о том,
было?
Что помимо того, что он был, он начинал как иконописец еще у себя на Украине, да, до приезда в Петербург, в столицу, и находясь в столице, он исполнял многочисленные заказы на иконы, даже на исполнение иконостасов провинциальных российских церквей и столичных церквей. Но кроме того, мы знаем, что в 1702 году он вступил в масонскую ложу «Умирающий сфинкс», основанную Лобзиным, с которым он был хорошо знаком, и писал его портреты. И, кстати, членами этой ложи были и Левицкий, портретист Левицкий, у которого Бровиковский брал первые также уроки портретного мастерства, живя в Петербурге, а также архитектор
Львов
Воронихин, автор проекта Казанского собора в Петербурге, в котором, для которого затем, позднее, Бровиковский будет писать иконы для царских врат центрального иконостаса. То есть здесь все очень завязано и на дружеских связях.
А что это было за общество? То есть она требовала какой-то отдачи?
Это была масонская ложа. Мы знаем, что в России в ту пору были распространены среди дворянских кругов масонские ложи. И вот эта ложа, имевшая название «Умирающий сфинкс», ну, вообще, нужно сказать, что она была посвящена также каким-то духовным исканиям. И вот эти вот духовные искания художника, мне кажется, они все время держали его в таком вот внутреннем эмоциональном напряжении. Мало того, что он эти годы провел, он был членом масонской ложи, уже в поздние свои годы, в 1819-24 годах, он вступил в мистическую секту Екатерины Федоровны Татариновой «Союз братства». Это уже несколько иное было сообщество. Это была религиозная, мистическая...
В Петербурге, да?
Да. В Михайловском замке они располагались. И это была действительно какая-то такая ситуация мистики.
А кто еще входил вместе с Боровиковским туда?
В эту секту?
Да.
Ну, на первых порах в эту секту входили, во-первых, члены семьи Татарина. Она была урожденная Буксгевден. Ее мать входила в состав этой секты, и не случайно в связи с этим они в Михайловском замке заседали в квартире ее матери, так как ее мать была воспитательницей дочери Александра I, Марии, великой княжны Марии Александровны. Кроме того, членом этой секты был деверь Татариновой, Михаил Татаринов, ее брат Буксгевден, а кроме того, военные представители военной среды, Гагин, Головин, ряд других персонажей. Ну и поначалу они, как вот, что они делали, часто спрашивают, что они делали в этой секте, вот собирались. Во-первых, они читали церковные книги религиозного содержания, они пели псалмы, духовные псалмы, и затем вот их общение заканчивалось так называемым родением или ликованием. То есть когда люди, нарядившись в белые одежды, мужчины, женщины в белые просторные одежды, начинали такие
типа ритуалы,
обрядовые,
да?
Танцы. Да, обрядовые танцы, церемонию кружения, они кружились, и кто-то начинал, ну, так называемое пророчество. Чаще всего это была Екатерина Федоровна, потому что, как считали современники, члены этой секты, она отличалась даром, необыкновенным даром пророчества. И многие верили ей. Ну, естественно, члены ее секты все искренне в это верили. Вообще, нужно сказать, что она была натурой женщины экзальтированной и, видимо, обладала очень сильным эмоциональным таким даром убеждения, воздействия.
А как Боровиковский сам выглядел внешне? Что это был за человек? Существуют же портреты его?
Да, существует портрет работы его ученика, Бугаевского Благодарного, небольшой по размерам портрет. И нужно сказать, что он был, ну, чисто внешне очень симпатичным человеком, с очень приятными глазами, с очень приятным, мягким, добрым взглядом. И, во-первых, можно судить по портрету, о каких-то особенностях его характера. Мне он представляется мягким, ну и, как я уже сказала, будучи человеком верующим, вот таким человеком, который постоянно находился в духовных поисках. Кроме того, сохранились ведь записки художника. Он вел дневник, ежедневные записи. И, к сожалению, они не все сохранились. Вот у нас в Москве, например, в нашем историческом архиве в РГАДА хранятся только две тетради.
А что в них?
Его записок, где он пишет чаще всего свое, ну, свое как раз нахождение вот в этой секте Татарина. Дело в том, что эти тетради относятся к 19-му году. Это как раз вот период его пребывания в этой секте. И он там писал о том, что, о том, какие он портреты писал, какие он произведения религиозные.
Он в это время еще пишет и портреты.
Да.
А в них та жизнерадостность сохраняется? Или уже что-то...
В заказных светских вещах да. сохраняется как бы проблески светской культуры. Но помимо этого он пишет и иконы, произведения религиозной живописи. Вот эти две линии его творчества, они неразрывны.
А что он пишет? Он не страдает в этих записках?
Участие
в таком обществе.
Страдает.
Это же не переходил в такое душевное какое-то болезненное состояние.
Да, совершенно верно. Дело в том, что на первых порах, находясь в этой секте, он, наверное, почувствовал какое-то единодушие людей, которые вот также пытались какие-то духовные искания для себя в этом найти, какое-то единство с Богом, вот, с религией, он пытался найти себя в этом, какие-то поиски новых образов религиозных. И он писал даже по заказу. И для Екатерины Федоровны Татаринова он писал ряд произведений. И
сохранились? Да?
Они сохранились, да. И у нас, в частности, вот в Третьяковской галерее в Петербурге, в Русском музее, есть несколько вещей этого периода. Но со временем он, видимо, не просто, как я предполагаю, это вообще, так сказать, известно, что он испытал разочарование, вот находясь в этой секте. Даже в его записках это прозвучало. Он даже писал об этом. «Все мне кажется чуждо, одно высокомерие, гордость и презрение. Ни одного ныне ко мне искреннего. И я ни одного не усматриваю, которым бы хотел подражать». Ну как это не свидетельство своего горького разочарования?
А невозможно было выйти оттуда? Да почему он не уходил?
Вероятно, невозможно было выйти. Существовали свои какие-то законы, свои обстоятельства. Но дело в том, что секта Татариновой уже в Александровское время, если я не ошибаюсь, в 22-м году, она была запрещена, закрыта. И практически в 24-м году вот, многие, так сказать, члены этой секты уже выбыли из нее.
Что дальше с ним было, с Боровяковским? Ему стали поступать, заказы не прекратились, несмотря на то, что он участвовал в этой секте?
Дело в том, что он буквально, выбыв из секты в 24-м году, в 25-м году живописец умирает, то есть там остается ему год всего работы. Но, тем не менее, этот последний год после выбывания из секты, он также пишет и портреты, поздние портреты, его существует светская живопись, да, и он работал в это время над двумя образами для Свято-Антониевской церкви Харьковского университета. Они остались незавершенными, видимо, он уже плохо себя чувствовал, болен был. Ему в работе вот над этими двумя иконами помогал его ученик Алексей Гаврилович Венецианов, прославленный затем русский художник. К сожалению, эти две иконы не сохранились до настоящего времени. Вероятнее всего, они сохранились. Местонахождение их не обнаружено на сегодняшний
день. А иконы из Казанского собора, где
они
находятся?
Сохранились, они не полностью сохранились, но часть их, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, их там 7 вещей, они в Русском музее в Петербурге.
А скажите, Наталья, а кем он себя чувствовал больше? Может быть, он писал об этом в своих дневниках? Все-таки светским живописцем или религиозным иконописцем? Ведь это абсолютное раздвоение.
Да, вот как ни странно, две ипостаси.
Нельзя писать Марию Лопухину и сесть потом написать такой портрет с таким взглядом, и потом сесть написать там образ Богоматери. Это такие, казалось бы, вещи несовместимы.
Но вот как ни странно, ему удавались эти две ипостаси.
Но он сам ничего не говорил об этом, все-таки кто он? Или, может быть, светские портреты были для заработка, а он-то себя чувствовал иконописцем?
Вы знаете, я сейчас не припомню вот его свидетельств, его записках. Дело в том, что, к сожалению, как я уже сказала, не все эти записки сохранились, не все эти записи. Это нужно просто очень хорошо первоисточники.
А что говорили изучать о нем его современники?
Дело в том, что иконы он писал ведь не только вот состоя всексе татариновой, погрузившись в эту мистическую какую-то, да, религиозную жизнь. Он и в молодые годы писал, даже находясь в Петербурге, по приезде в Петербург, если я не ошибаюсь, в 1792 году, то есть в первой половине 90-х годов, сразу после прибытия в Петербург, по заказу Львова, который его опекал в Петербурге и оснащал его заказами, он написал иконы для Борисоглебского собора в Торжке, который был построен по проекту Львова. И также он написал иконы для Могилевского собора, для Иосифовского собора в Могилеве. То есть, вот, пожалуйста, это более ранний этап его творчества, тоже иконостас, иконный образ.
А Наталья, а где самое полное собрание работ Боровиковского? Куда нам направить нашего слушателя после сегодняшней передачи? Ну, Третьяковская галерея?
Третьяковская галерея, 70 вещей. У нас хранится 65 станковых его вещей, то есть портретов и икон. Кроме того, 5 миниатюр. Русский музей, примерно такое же количество, более 60 вещей. Далее это Павловск, Государственный Эрмитаж, Киевский музей русского искусства, Киевский музей украинского искусства. Многие российские музеи, даже за рубежом хранятся произведения Боровиковского. В Лувре, например, в Париже, в Кунстхалле в Гамбурге, в частных художественных коллекциях.
О Владимире Боровиковском и Марии Лопухиной мы говорили сегодня с хранителем Государственной Третьяковской галереи Натальей Пресновой. И, конечно, мы затронули лишь часть биографии,
да,
этого странного
сказать
человека и замечательного живописца. Спасибо вам. Ну, а теперь об анонсах.
«Эхо Москвы» рекомендует.
Третьяковская галерея по-прежнему ждет посетителей на выставке Анри Тулуз-Лотрека. Парижские удовольствия теперь доступнее, чем когда-либо. Ведь по четвергам залы инженерного корпуса галереи, где открыта экспозиция, работают дольше обычного, до 9 вечера. Счастье, как всегда, недолго. Продлится до 11 мая. Уже с 23 апреля там же, в инженерном, вас будет радовать иной гранью своего таланта певец и композитор Андрей Макаревич. Искусство его теперь оценили на высшем уровне. Сама Третьяковская галерея вслед за Русским музеем представляет проект «Анатомия памяти» совместно с питерским живописцем Андреем Белле. Не пропустите выставку, которая откроется 29 апреля в Царицыно. Наследие художников кукрыниксов Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова из своих собирательских запасов покажет частная галерея Мамонтовых. Коллекция обширная. Это карикатуры и плакаты военных лет, живопись, графика. История глазами кукрыниксов с 28 по 45 годы ожидает вас в Царицыно в парадном зале Большого дворца. В Доме графики открыта выставка памяти уникального человека Вениамина Худалея. Он был из тех людей, которые знают, как и умеют приводить в движение. Худалей, будучи ведущим специалистом в области экологии и онкологии, успел и сумел собрать невероятную по своему наполнению коллекцию графики художников 20 века. Не только собирал, но и помогал авторам, направлял их. Они теперь в благодарность к мастеру показывают лучшие примеры его коллекции. Выставка представляет 9 графических техник и 9 авторов. В основе петербуржцы Верещагин, Мишин, Любшин. Из москвичей Верхоланцев и нас Дрин. Показать всю коллекцию разом просто невозможно. Только частями. Собрание академика доктора медицинских наук Вениамина Худалея насчитывает 36 книжных знаков. Выставка работает в Доме графики до 30 мая по адресу Потаповский переулок, дом 10. Найдете ее во дворике.